как бы вроде как уже и обладает этими способностями, он не особо склонен их применять. Ну, опытный факт, да? Но самое интересное еще дальше. «Ты клык вепря Марурипу, спасшего землю от затопления, ради которого стоило погружаться в этот океан рождений и смертей». Огромное количество людей живут, а сперва они не занимаются йогой, им плевать. Потом жизнь пару раз щелкнет их по носу, больно и обидно. И они начинают задумываться. По мере того, как они начинают задумываться, они, говорится, все больше и больше впадают в пессимизм. Знаете, это как говорится, что знания приумножают скорбь. Да, помните такую поговорку? Это правильная поговорка. Обычное знание действительно приумножает скорбь.
Вообще теряет смысл.
Абсолютно. То есть и ты, когда ты достиг определенного смысла понимания и видения, ты вдруг с ужасом осознаешь, а зачем все это? Это какая-то просто рутина бытия.
Какого смысла?
Да, то есть вообще никакого смысла. Это начинает, знаете, как-то тоска. Ну, в общем, очень устаешь сильно. То есть от этого вот чемодан без ручки. Выкинуть жалко, да? Нести тяжело. Вот. И так могут проходить жизни. Не одна жизнь, жизни. Да, то есть человек, ну, как правило, человек в следующей жизни опять в молодости полон амбиций, надежд, действительно очень быстро достигает больших высот. Почему? Потому что все предыдущие жизни, ну, карма у него положительная в этом смысле, он умный, предприимчивый, решительный, но потом опять на каком-то моменте опять пробуксовка, опять это же обыденность, Так мало того, еще опять же, потом приходит понимание закона кармы. Да, то есть, что как бы, ну вроде как уже такой человек, уже он, в общем-то, не склонен уже делать никакие плохие поступки, больше склонен хорошие поступки. Почему? Он уже понимает, он это делает не потому, что там кто-то ему сказал, не-не-не. Он просто где-то начинает понимать, что вот все, ну, как бы замкнуто. Вот. Но закон кармы – это такая же рутина, это такая же тоска, это такая же, такое же бремя, такая же серость.
Можно вопрос спросить?
Можно.
А там вот в третьем афоризме было сказано так: «Ты вот как бы нектар сознания, стекающий с букетов как бы разума». И вот вопрос такой, что имеется в виду, что вот, ну, букеты разума имеется в виду как бы центры, и что...
Ну, сейчас, я понял. Да, я понял.
Центров.
Я понял вопрос чуть попозже, ладно? Чуть-чуть попозже, я понял.
Можно я до конца хотя бы скажу, чтобы было...
Ну, только покороче, пожалуйста.
Да? Или имеется в виду, что этот некоторое сознание наиболее сильно стекает вот как бы с самого разума.
Я запомнил вопрос, да, все, я на него отвечу. Так вот, дальше возвращаемся мы к глыку вепря Марурипу. И вот приходит это вот весь этот ужас бытия. Ужас бытия. У нас есть фильм великолепный «Тантра-йога», который почему-то никто смотреть не хочет.
Хороший фильм.
Да,
четыре цели
жизни.
Это суперфильм.
Там где-то отчасти это
показывает.
Дело в том, что есть более такие прагматичные моменты, он не особо продается. Просто, ну как, мы запускаем только что идет в продажу, а если почему-то нам пару раз сказали в двух магазинах, что, ребят, извините, что-то у вас тут умное, а нам надо что-нибудь такое повеселее, что-нибудь такое, чтобы... Да, да, да. Ну, мы как-то, как-то отказались, они отказались. То есть это в какой-то смысле их дурная карма. Вот, дурная карма. Но, тем не менее, я считаю, что все-таки этот фильм бы надо было бы всем посмотреть. Ну, ладно, это не об этом. Там, в общем-то, несколько это наглядно представлено. А, нет, это не скрытая реклама.
Интернет, просто страну. Нет, даже на весь мир.
Это не скрытая реклама, это просто, чтобы не повторяться.
Мы тантра и
йога.
Так, значит, дальше.
Про клуб, пожалуйста, там.
Помолчите, пожалуйста, все. Ты клык вепрям Арурипу, спасшего землю от затопления, ради которого стоило погружаться в этот океан рождения и смерти. И так будет продолжаться достаточно долго. Потом вы будете заниматься йогой. Жизнь станет немножко более сносной. Чем больше будете заниматься йогой, тем более она, ну, она во всяком случае будет нейтральной. Она не, ну, без всяких экзальтаций, но зато и эта тоска отойдет на второй план. Вы потом поймете, что самое большое счастье – это помогать другим живым существам, что невозможно хорошо себя чувствовать, если как бы вы это не делаете. Что вы поймете вот этот принцип о том, что нельзя причинять без крайней необходимости никому страдания. Вы поймете, что не имеет смысла распыляться по мелочам. Вот, вы будете окружены единомышленниками, вы будете работать на общее дело, вы будете помогать людям. Ну, жизнь ваша станет спокойная, ну, как вы знаете, ровная, спокойная, в общем-то насыщенная, в общем-то нормальная, ну, такая, знаете, вот, стабильная такая, без экзальтации. Вот, и вы будете продолжать заниматься, вы будете делать многие практики йоги, накапливать положительную карму, а потом, может быть, случится, да, потом вы можете разные практики практиковать, вы можете уходить в одиночные какие-то, значит, такие путешествия, где, не общаясь месяцами ни с кем живым, значит, над собой работать, не разговаривая, не пересекаясь, там, как дикий зверь. В общем, по-разному у вас все может быть, а потом в один прекрасный день, утро, может быть, вечер, или ночь, зимой, летом, осенью, может быть, весной, а вдруг бабах, и вы осознаете принцип Шри. И вот тут вы начнете прыгать, веселиться, радоваться, смеяться, хлопать в ладоши. Просто, эмоции будут бить у вас положительные. Вот вы поймете, для чего был создан весь этот круговорот рождения и смерти. Вы поймете, для чего нужны были все эти страдания. Вы поймете, почему такой долгий, долгий путь рутины. Вот этот очень-очень-очень-очень долгий. И вы вдруг себя поймаете на мысли. Вы благословите все ваши страдания, все ваши рождения, все ваши смерти, все ваши хитросплетения, по которым вы, значит, преодолевали все эти кармические узлы и прочие, как говорится, тернии, да? И вы вдруг успокоитесь, и у вас все пойдет по-другому. И это, пожалуй, все, что здесь можно сказать. Единственное, значит, крик эмоциональный, что ты клык вепрям Арурипу, спасшего землю от затопления, ради которого стоило погружаться в этот океан рождения и смерти. Ну, здесь опять же ссылка на мифологию, которую вы прочитаете о том, как, значит, некогда, так сказать, был всемирный потоп, и вот Марурипу, вепрь гигантский своим клыком вытащил, как бы все гибло, все утеряло смысл, все, ну, потоп. Ну, понятно, что под океаном подразумевается не физический потоп, а этот океан рождения и смерти, потому что мы все уже прошли через столько рождений, через столько смертей. Какое чудо, что мы их не помним. Это просто величайшее чудо. Так вот, после этого вы произнесете эту фразу. Значит, что там у нас еще? Пятый.
И что другим побежим рассказывать?
Что?
Про это то, что мы поняли.
Откуда же я знаю, куда, куда вы потом побежите? Вы станете... Вы выйдете за пределы этого, как его, тренажера. Что с вами потом будет, я не знаю. Я надеюсь, вы мне потом расскажете об этом.
А если не прилетят?
Мне скажете, пошел он там, пускай сидит в своем этом тренажере. А? Какое?
Ну как вот то, что про жемчужину там в нашей школе всегда говорится, а как же другим-то надо рассказать, пошел опять туда.
Ну, вот учителя именно по этой причине возвращаются в этот мир, чтобы всем все потом рассказывать. Действительно, что человек, который пережил это и который осмыслил, который в принципе уже больше не зависит ни от чего и ни от кого, он понял смысл, и все, мир для него перестал существовать как таковой. Зачем ему? Ну да, то есть игра идет. Но только ты уже знаешь, как там все устроено. Но люди все равно возвращаются, и до известной степени. Здесь вот в чем может быть парадокс этих людей, которые потом возвращаются. Ну это, кстати, в других афоризмах. Мы поговорим на эту тему. Понимаете, чтобы вернуться и научить, надо до определенной степени сперва забыть, потом переоткрыть, и потом понятно, ну, то есть пройти, вот представьте, вы попадаете в Папуа-Новая Гвинея, вы хотите дать им учение, ну, не хочу обижать Папуа-Новая Гвинея, это прекрасная страна, очень развита.
Безумно.
Да, вы попадаете в Москву или попадаете там еще куда-нибудь. Представьте, вот вы учитель, вы уже все знаете, и вам надо их научить, но у вас даже на подсознании, вы даже не можете понять их страхов, их надежд, их чаяний, вообще ничего не можете понять, потому что у вас чистое подсознание, у вас нет кармы, то есть... Вас начинают пугать, а вам не страшно. Вас начинают там соблазнять чем-то, а вы не ведетесь. То есть вы сразу же опять вывалитесь из этого мира. А вам надо в этом мире передать что-то. Как бы. И многие... Да, правильно, вот хорошее выражение. Очеловечиться. То есть и многие учителя, они как бы... Ну, если так угодно выразиться, люди, у которых нет кармы, до известной степени, как бы берут на себя негативную карму, чтобы стать такими, как все. Ир, пожалуйста. А берут на себя, опять как бы внедряются в этот мир, опять с самых низов. Как правило, очень любят они потом с самых низов подниматься. Ну, или уж во всяком случае с какой-нибудь... такой ситуации жизненной, где вот как в срезе все противоречия вот этого мира, куда они попали. То есть такие, что и не дыхнуть. Тут и эмоциональные, тут и стыд, и страх, и гнев, и желание, и отвращение, и все, и хочется об этом кричать, и в то же время не можешь ни с кем этом поделиться. То есть, как бы, такое, учителя берут на себя такую карму, погружаются в самый-самый-самый низ, а потом, ну так как уже однажды, поиграв в эту игру и достаточно, как бы, имея этот запредельный опыт, они второй раз как бы очень быстро, показательно выигрывают. Но они уже начинают понимать, что здесь, кому, чего сказать, как кому помочь. Они уже начинают чувствовать и понимать. И они тогда сотнями, тысячами, миллионами, миллиардами, биллионами, не знаю чем еще этим, выводят живые существа вслед за собой. Они как бы опять поднимаются, но они после себя оставляют уже понятный путь. Понятные упражнения йоги, понятные принципы философии, медитации и вообще оставляют после себя Ананда Лахари. Они показывают вектор. Ребята, не теряйтесь на ошметках хорошего знания, но, в общем-то, где можно запутаться, а идите туда. Вот. Но это мы идем далее. Пятый. «О ты, дающая процветание тем, кто тебе предан! Когда-то даже Хари, Вишну, поклонением тебе был способен принять форму прекрасной женщины, возбудившей Ум Шивы, разрушителя трех городов, так же, как и Смарак Кама, поклоняющийся тебе своим очаровательным телом, столь приятным для глаз Рати, мог пробудить страсть даже в умах великих святых. Но прежде чем я буду отвечать на это, комментировать этот стих, я отвечу на вопрос, который был задан насчет потоков сознания. Значит, и ответ мой будет несколько такой. Вы помните о том, что существуют три степени изложения текста, или, если угодно, три степени посвящения. Ну, посвящение, знаете, звучит так красиво, посвящение, ого, да? А на деле иногда это все совсем рутинно, обыденно и, как говорится, по-домашнему. Посвящение – это когда вы что-то не знали, а вам что-то сказали. А после этого, в течение времени, не сразу, не на следующий день, в вашей жизни в лучшую сторону изменилось. Причем чем дальше, тем больше. Вот тогда только начинаешь понимать, что посвящение, а что не посвящение. Понимаете, да? То есть, так вот, мы сейчас затрагиваем, как бы, ну, есть три уровня. Вот самый первый уровень, это, как если угодно, причинный уровень. Это то, что я вам даю. И есть два остальных уровня. Один более предметный, третий вообще предметный. Значит, Ананда Лахари, к вашему сведению, не просто, вернее как, в первую очередь это восторженный такой вот вектор, такой восторженный толчок нас в сторону Шри. На уровне причинного тела, на уровне чувств, на уровне эмоций, на уровне вот стремления нашего «я». А потом он только обрастает своего рода подробностями. Как устроены механизмы нашего тела, какие центры в нашем разуме, что там, откуда, как циркулирует. Потом есть еще более, как бы, ну, предметный, ну, если угодно, приземленный, или, по-другому говоря, конкретный, уровень. Это когда вы начинаете пользоваться этим текстом. Почему? Потому что каждый стих, помимо всего прочего, это вполне конкретная, однозначная практика по достижению того или другому. Но мало этого. Каждый стих на санскрите является мантрой. Если достаточно долго практиковать этот стих так, как этому учит мантра-йога, то человек обретает то или иную, ну, способность, могущество, сверхспособность, как угодно называйте. Вот, я на себя беру только лишь вот этот первый уровень причинный. И поэтому я не хочу сейчас, чтобы мы погружались в дебри именно вот этих вот хитросплетений, как, чего, зачем, где там, какой центр, куда там, чего, зачем. А более того, весь этот курс, который я прочитал, был направлен именно на этот. А второй и третий уровень вы будете долго сами изучать, и много вас ждет всякого рода таких сюрпризов. А чтобы, так сказать, положить начало этому делу, вот тут у меня два варианта трактовки. Значит, да, вот здесь санскрит, здесь отчасти переведено. В общем, разберетесь. Два варианта, которые, с одной стороны, вас приблизит к более близкому академическому пониманию этого текста, потому что текст достаточно... Значит, более того, здесь один текст посвящен только Ананда Лахари, а второй текст посвящен Саундарья Лахари. Вы помните, что Ананда Лахари — это всего лишь 41 строчка, значит, из этого стиха. Поэтому, как вы видите, достаточно плотненький объем. Я специально не давал вам читать все эти вещи. Почему? Чтобы вы не унаследовали судьбу многочисленных... Значит, я попрошу только одну вещь. Давайте мы вот немножко потише, чтобы мне очень тяжело это излагать без всяких вставок, там, замечаний и так далее. Ладно? Чтобы вы не унаследовали эту судьбу людей, которые хватаются за мелкое и не видят сути. Понимаете, чем известна Ананда Лахари в первую очередь? Именно вот этой вот возможностью обрести сверхспособность. Вполне конкретно. И огромное количество людей хватается именно за это. В тайне, значит, вот что. Кто-то достигает, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. У кого-то потом хватает ума подняться на следующий уровень, так сказать, вот более общий. А потом, по прошествии еще какого-то времени, подняться на...